что он с ним не справится, пожалуй, с иронией, — сказал отец. И вообще ты не очень-то задаваешься своим сыном. Он такой не один на свете, есть и не хуже его. Вот, пожалуйста.
Есть и не хуже меня? Я даже приподнялся на постели. Есть не хуже меня? Повторил я про себя и стал ждать, как отец сможет объяснить это совершенно фантастическое предположение, что на свете может существовать человек не хуже меня.
Вот, пожалуйста, продолжал отец. 12-летний Давид Арутюнян стал студентом Ереванского политехнического института. Он блестяще сдал вступительные экзамены и учится на отделении вычислительных машин факультета кибернетики. В средней школе полный учебный год Давиду потребовался лишь дважды, в предпоследнем и выпускном классах. «Подумаешь, там какой-то Давид Арутюнян поступил в какой-то политехнический институт», — возмутилась мама. «Да сегодня наш Юрий, если он захочет, может поступить не только в политехнический институт, а во все институты, которые существуют на свете».
«Молодец, мама», — подумал я. «Мне в ней нравится, что она никогда не преувеличивает мои способности, а даже их несколько преуменьшает». В это время раздался телефонный звонок. Отец снял трубку с аппарата, и по его репликам я понял, что это кто-то из звезд школьной самодеятельности жалуется на меня и рассказывает о пожаре на генеральной репетиции.
«Ну вот», — сказал отец, возвращаясь к разговору с моей мамой и вешая телефонную трубку. «Вот еще одна новость. Наш сын устроил в школе пожар. Но я почему-то совершенно спокоен, потому что этот пожар кто-то устроил, а свалили все на нашего сына», — ответила мама. «Ты его всегда защищаешь. И это меня не возмущает так же, как меня не возмущает пожар». «Знаешь почему?» — спросил отец у моей матери и ответил сам и по моей системе. «Потому что у меня уже образовался условный рефлекс на всякие неприятности, которые мне приносит мой сын. А что такое рефлекс, ты можешь вспомнить? Не помнишь? Тогда я тебе отвечу, что такое рефлекс по системе нашего сына». Я услышал, как отец, порывшись в каких-то бумагах, громко произнес: «Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение. А если раздражение часто повторяется, то организм уже может не реагировать. Можно среагировать на одну неприятность, на две, на 10, на 20, но на 30-ю уже никакой реакции не будет».
Видно, отец не на шутку разволновался. После этих слов он ультимативно заявил: «Все, хотя у меня уже нет рефлекса, но у меня и терпения уже нет.
Все, — повторил он, — после этого пожара я просто не знаю, что делать».
Отец стал нервно расхаживать по комнате, то и дело восклицая: «С одной стороны, он все знает. С другой стороны, он не знает, до скольких лет живет человек. С третьей стороны, он гипнотизирует гипнотизера. С 23-й стороны, он спорол стиральные метки со своего белья и сам стирает его. С 40-й стороны его фотографии появляются в газетах под другой фамилией. С 56-й стороны он перемножает любые цифры со скоростью электронно-вычислительной машины. С 60-й стороны я нахожу записку, из которой явствует, что он играет в карты. Завтра карты, ставка больше, чем жизнь».
«Боже мой!» — заскрипел я зубами, ворочаясь в постели. «Карты! Это не игральные карты! Это маленькие детские гоночные автомобили карты! Я же еще и гонщик! Я занимаюсь картингом!»
«Ну ладно, читайте сейчас, поймете позже».
«С 70-й стороны звонили из милиции и сказали, что наш сын торгует цветами. Нет, мой сын, это какой-то сверх, сказал отец.
«Ну, папа, ну, поднатужься, ну, догадайся, кто у тебя сын, ну?»
Просил я мысленно отца. Это какой-то сверхумный сверхбезобразник.
Во время таких необъяснимо сильных переживаний отца раздался звонок, на этот раз в прихожей, и я почувствовал, как там за стеной отец вздрогнул.
«Я не могу!» — воскликнул он после небольшой паузы. «Иди, открой ты! Я не могу! Я боюсь!»
Мама открыла входную дверь в прихожей, и спустя минуты три раздался стук в дверь моей комнаты. Потом открылась дверь, и я увидел испуганное лицо моего отца.
«Тебе пришла бандероль», —
сказал боязливо отец. «Его все пугает в последнее время.
Ты от кого-нибудь ждешь бандероль?»
Отец держал в руках довольно толстую книгу, завернутую в бумагу и перевязанную крест-накрест бечевкой.
«Жду. Я жду». «Что ты ждешь?» —
спросил почему-то очень испуганно отец.
«Стихи», — сказал я. «Жду стихи».
Я был уверен, что это мне прислали стихи.
«Почему стихи? И от кого стихи?»
«Не знаю почему и не знаю от кого, но я их жду». Я взял бандероль и распаковал ее. В пакете была книга под названием «Моя автобиография». Ее автором был знаменитый естествоиспытатель Чарльз Дарвин.
«Это что-то новое», —
подумал я, раскрывая обложку книги. И там, за обложкой книги, я увидел листок бумаги со стихами. «А это что-то старое», — подумал я, разглядывая страницу с рифмованными строчками. На странице было написано вот что: «Ах, как это грустно и печально! Человек не любит танцев, песен, смеха. Это ж все ведет к эмоциональному ослаблению природы человека. Ах, как это все не идеально! В голове задач одних решения. Это Дарвин звал эмоциональным человеческой природы ослаблением. Ах, как это все рационально! Нет печали даже на невзгоды. Это Дарвин звал эмоциональным ослаблением человеческой природы». В конце стихотворения была приписка: «Когда прочитаешь эти стихи, открой автобиографию Чарльза Дарвина, там, где торчит бумажная закладка, и прочти то, что подчеркнуто красным карандашом». Раскрыв книгу, я сделал все, что мне было подсказано, прочитал подчеркнутые строчки и первый раз озадаченно потер себе лоб. Никогда не думал, что Чарльз Дарвин принесет мне в жизни столько неприятностей. Ну и пилюли преподнес мне этот великий естествоиспытатель Чарльз Дарвин. Уж лучше бы я не читал его автобиографию. Из-за него теперь мне придется вставлять в мой борт-журнал занятия пением, танцами и чтением стихов. А как мне быть, если старик написал в своей биографии, что если бы ему пришлось заново прожить свою жизнь, то он бы не замкнулся бы целиком только в своей науке? Он так и заявил, что занятие одной какой-либо наукой ослабляет эмоциональную сторону нашей природы. И, мол, не только равносильно утрате счастья, но и вредно отражается на умственных способностях. Конечно, петь или танцевать — это небольшое удовольствие, можно сказать, просто мучение. Но если это надо для того, чтобы мозги не сохли, то какой может быть разговор? Надо петь.
Размышляя, я быстро зашагал, вернее, чуть было не забегал по комнате. Так меня искренне расстроил Чарльз Дарвин своими словами о том, что я, как и он, столько времени ослаблял эмоциональную сторону нашей природы, и что это равносильно утрате счастья. Я тут же решил начать немедленное усиление эмоциональной стороны нашей природы, что было, вероятно, равносильно обретению счастья. Ну и преподнес мне пилюлю этот знаменитый естествоиспытатель Чарльз Дарвин, думал я. «От кого бандероль?» — спросил отец, заглядывая в дверь. «От Чарльза Дарвина», — ответил я.
«Не может быть!» — вздрогнул отец. «Чарльз Дарвин умер, и ты не можешь получить от него бандероль?»
«Но эта бандероль не лично от него», — пояснил я. Отец скрылся, как бы растворился в пространстве. Я уже и позывные себе придумал. Я круг, слышу вас хорошо, прием. Я почему взял себе в позывные круг? Круг — это самая завершенная фигура на свете. Вот шестиугольник в пчелиных сотах — это такая фигура, которая требует для постройки минимум материала, а получается максимум прочности. А круг — это, по-моему, самая завершенная, самая красивая линия на свете. Недаром Земля и все планеты круглые. Вот поэтому я хотел взять себе в позывные слово «круг». Но теперь, после того, как я по Чарльзу Дарвину, не занимаясь искусством, ослабил свою человеческую природу, я уже не могу считать себя кругом. Линия круга у меня не смыкается, а не смыкающаяся линия круга — это не круг, так же, как час без секунды — это только 59 минут и 59 секунд, так же, как арбуз, из которого вырезана долька — это уже не целый арбуз. Вот почему я уже на завтра вставил в свое расписание первое посещение урока пения. При этом у меня на губах, конечно, будет весь урок играть ироническая улыбка, чтобы никто не подумал, что я это всерьез делаю. Правда, в этом учебном году я все время сбегал с урока пения. Должен вам сказать, что у нас в этом смысле школа несколько необычная. Она у нас с музыкальным уклоном. И поэтому уроками пения у нас занимаются все с первого класса по десятый. Так вот, когда я не смог сбежать, взял и сорвал его, пел нарочно громче всех и назло всем фальшивил, за что и был изгнан с занятия. Но как я сейчас об этом сожалел? А может быть, начать петь мне уже поздно? Может, мои сверхкосмические занятия уже так ослабили эмоциональную сторону моей природы, что это уже, вероятно, отразилось на моих сверхумственных сверхспособностях, а может быть, даже сверхотразилось, хотя, впрочем, не может быть, чтобы сверхотразилось, просто отразилось. И все это действительно равносильно утрате счастья. Да нет, не может быть. Я же еще не такой старый, как Чарльз Дарвин, каким он был, когда записал эту мысль в свой дневник. Конечно, я еще успею усилить эмоциональную сторону своей природы. Только надо не терять ни минуты. Быстренько, в аварийном порядке, понапишу стихов, понапою песен, понатанцую танцев, понасмеюсь вдоволь, понавеселю друзей и понавеселюсь сам. Тем более, что теоретически я со всеми этими премудростями знаком, остается только перейти от слов к делу и все, и полный порядок. Я приготовил тетрадь для стихов и песен, идея, песни я буду петь свои и на свою музыку. Про сердце спою песню, про сердце, которое всегда бьется, делая 52 удара в минуту, в любой ситуации, тем более, что сердце — это конусообразной формы полый орган. Задневерхняя расширенная часть сердца называется основанием сердца, базис кордис. Передненижняя суженная часть называется верхушкой сердца, апекс кордис. Сердце располагается сзади грудины с наклоном в левую сторону, ну и так далее, и тому подобное. Теперь об усилении МССП. Только вот как я ее усилю, эмоциональную сторону своей природы, если учительница пения сказала, чтобы ноги моей больше не было в классе? Ничего, она еще извинится и еще попросит у меня разрешения, чтобы я присутствовал у нее на уроке. Кстати, надо будет сегодня же заготовить воспоминания, которые учительница пения напишет о моем пении. Ну ладно, это потом, это после урока пения. Нет, представляю, какие лица будут у этих чинеземпров, когда я добровольно заявлюсь в класс. Они не представляют, что я берусь за это сомнительное дело, стараясь как можно быстрее возвращать к жизни клетки мозга, которые длительное время не занимались искусством. Но все-таки как это могло случиться, что мой сверхорганизм упустил из виду это сам и, по-видимому, на уровне генов? Я как-то и не задумывался над тем, что, собственно говоря, передали мне по наследству мои родители. И, кстати, передали ли они мне что-нибудь эмоциональное или не передали? В детстве, я имею в виду свое младенчество, пели ли они мне колыбельные песни, не помню. И играли ли они на каком-нибудь музыкальном инструменте, на балалайке, на домре, на гитаре, в конце концов, на пианино. С этими мыслями я вошел в столовую. Отец работал над своей диссертацией, мама вязала. Я начал разговор спокойно и издалека. Вот когда младенцы засыпают, им поют колыбельную. А вы пели мне колыбельную песню?
Нет, сказала мама.
А ты, папа,
зачем тебе было петь?
Ты и так спал, как убитый. Вот именно, как убитый. Спал тогда, а как убитый сейчас. Вот почему не смыкается круг.
Какой круг?
Почему не смыкается?
Отец снял очки, потер переносицу и спросил, и почему он должен смыкаться?
А потому что в Америке есть бэби-певцы. Слышали об этом?
Что еще за бэби-певцы? Удивились мои родители.
Мальчик в 18 месяцев напевал народные песни, а девочка в 14 месяцев пела колыбельные песни. А почему они это делают?
Отец с мамой переглянулись и пожали одновременно плечами.
А потому, что и колыбельные, и народные песни им пели их папы и мамы. А есть такие, которые не поют.
Одним поют, других укачивают молча, сказал отец. Кому что нравится. Мы с мамой не пели, потому что ни у нее, ни у меня никогда не было голоса. Между прочим, ты пошел в нас, у тебя тоже нет голоса.
Извините, сказал я категорично. Лично я не пел, потому что думал, что я не должен петь. А теперь, когда я знаю, что обязан петь, слово «обязан» я выделил интонацией голоса, теперь я пою.
Не хотел бы я услышать твое пение. Хотя, впрочем, от тебя всего можно ожидать.
И потом, почему ты обязан петь? Этот вопрос я, конечно, пропустил из левого уха в правое. Да, намекнул я. Но есть еще и такие, которые не только сами не пытались петь, но и не пытались передать свои малые музыкальные способности своим детям, не помогая тем самым усилению эмоциональной стороны природы их ребенка. На словах «тем самым усилению эмоциональной природы их ребенка» рука отца занервничала, но я не замолчал, а продолжал. А другим нравится не петь, не шутить, кстати, а шутить. Одна очень полная дама решила похудеть и обратилась за советом к врачу. Врач посоветовал ей каждое утро 20 раз касаться носков тапочек. Через некоторое время она опять посетила врача и сказала, что от его совета никакого эффекта. Он попросил ее объяснить, как она выполняла его совет. Оказывается, она, не вставая утром с кровати, доставала тапочки, ставила их на стул рядом с кроватью и дотрагивалась до них даже больше 20 раз. И все напрасно.
«Ну и что?» — сказал отец. «Что она 20 раз дотронулась до тапочек?»
«Как ну и что?» — удивился я. «Это же смешно!»
«Что смешно?» — спросил отец.
«Как? Что смешно?» — удивился я и тут же решил разъяснить отцу, что в этом рассказе смешно. Человеку доктор прописал, чтобы он, стоя на прямых ногах, сгибался и доставал кончики тапочек. Тогда будет эффект, а она без труда дотрагивается до них, положив их еще на стул.
«Ну и что здесь смешного?» — снова переспросил меня отец.
«Ты здесь видишь что-нибудь смешное?
Это скорее грустно. Но если Юрий говорит, что это смешно, значит, это смешно. Он же получше нас с тобой разбирается в юморе», — сказала мама.
«Ладно, не спорьте», —
Утихомирил я моих родителей. Даю вторую пробу. Мальчик рассказывает отцу, что учитель им говорил на уроке, что люди все держатся на земле только благодаря закону тяготения. Отец подтвердил это. Тогда мальчик спросил отца, а как же люди жили до того, как этот закон был открыт?
Отец посмотрел на меня с недоумением.
Да. Гены были лишены не только музыкального слуха, но и чувства юмора.
«Какой ген?» — спросил отец.
«Один наш общий знакомый», — намекнул я. «Лично я не знаю никакого гена, которого знаешь ты.
А это порядок, что в доме нет ни гитары, ни балалайки, ни пианино?» — спросил я.
«Завтра все будет», — сказала мама.
«Завтра, не сегодня», — сказал я. «Может, все-таки споем?» — предложил я. «Повеселимся, пошутим».
«Только этого не хватало», — возмутился отец.
«А насчет пошутим и споем есть такой анекдот. Сын двоечник приносит отцу дневник. Отец видит, что у сына по всем предметам двойки, и только по пению пятерка. Отец смотрит на сына и говорит: «И ты еще поешь?»
«Смешно», — сказал я серьезно и добавил. «Ну ладно. Если так, то мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача». С этими словами я поднялся и вышел из комнаты. Сегодня гитару можно одолжить у Колесникова, чтобы установить немедленно связь с генами. Ген подает голос оттуда, из глубины твоего существа, а можно и наоборот развеселить гены, пощекотать их подмышками. Есть же у генов свои молекулярные подмышки. И научить гены петь. Научить гены петь можно, конечно, но план, весь план моей сверхкосмической жизни придется мне переделать. А где взять время? Где взять время? Думая об этом, я перелез через ограду нашего балкона и через балкон Колесникова-Вертишейкина проник к нему в комнату. Колесников уже спал. Я разбудил его и спросил: «У тебя есть гитара?»
«Есть», —
сказал Колесников. «Давай скорее». Колесников протянул мне гитару и сказал:
«Ой, что вчера из-за тебя на педсовете было? Говорят, случай с пожаром разбирали, а твое поведение и вообще тебя назвали феноменом. Чему, говорят, нас учит феномен Иванов?
А учит он нас тому, что еще одна такая безобразная выходка окончилась пожаром на репетиции, и его надо исключить из школы.
Это учительница пения сказала. А учитель химии сказал: а по-моему, феномен Иванов учит нас другому. При всех его чудовищных и необъяснимых выходках Иванов феномен учится у нас, учителей, и феномен нас чему-то учит. А может быть, и учителям взять с него пример, учить и учиться».
«А, что здесь началось? Все возмущались: не будем учиться, не будем.
Я это все запишу в новых воспоминаниях о тебе, хорошо?»
«Хорошо», — сказал я, вылезая с гитары из окна через балкон на карниз дома.
«У вас еще какой-нибудь музыкальный инструмент есть?»
«Есть», — сказал Колесников. «Пианино.
Сейчас же садись и играй, Колесников, а то поздно будет. Мне поздно никогда не будет, а тебе будет». Я задержался на карнизе, посмотрел на Колесникова и спросил:
«А вдруг мне эти стихи присылают оттуда?» Я показал глазами на небо. «Какой-нибудь там инопланетянин видит оттуда. Что именно мне будет поручено, ну, самое-самое на земном шаре, и он мне сигнализирует. Может, у них там и прозы нет, а все стихами говорят. А я себе взял экслибрисом круг. Слушай, Колесников, меня сейчас поймешь позже». С этими словами я полез по карнизу дома, дошел до своего балкона, перелез через перила и вошел в комнату. Затем я смодулировал в своем мозгу тройную экспозицию и, соответственно, одновременно занялся тремя делами сразу. Тройная экспозиция — это когда на одну и ту же пленку снимают три сюжета. Одним словом, я рассматривал в телескоп ночное небо Москвы, облокотившись на гитару, пальцами левой руки строил на грифе аккорды,
правой перебирал струны и тихо в 1/26 своего голоса запел. Через некоторое время дверь тихо отворилась, и в дверях появилось насмерть перепуганное лицо моего отца.
«Что здесь происходит? В чем дело?»
Я пропел вдоль по питерской и сказал: «Слушай сейчас, поймешь позже.
Ты с ума сошел? Ты же всех разбудишь!» — закричал отец. «Все, я больше не могу. Понимаешь, папа, — сказал я, — ты пойми меня по-хорошему. Ты даже не представляешь себе, как это для меня важно, чтобы круг замкнулся, потому что несомкнутый круг — это не круг, и поэтому, — продолжал я, — ты обязан понять, что любое художественное произведение обязательно состоит из двух компонентов — информационного, к которому относятся слова, мелодия, изображение, и ритмического, наиболее ярко выраженного в музыке и танце.
Все, не могу, ни по-хорошему, ни по-плохому не могу», — повторил отец. Отец прошел в прихожую, накинул плащ и выскочил на лестничную площадку, забыв закрыть дверь. Мама, молча наблюдавшая со всей этой сценой, выскочила вслед за отцом на лестницу и крикнула вдогонку: «А может быть, ты, не разобравшись, требуешь от сына того, что, на его взгляд, делать нет смысла? Тогда упрямство Юры — признак первой, может быть, несколько неуклюже проявленной самостоятельности, и надо не убегать, а...» Но отец был уже на улице и не слышал слов матери, в которых, как всегда, была заключена большая доля истины, чем в поступках моего отца. Когда я вернулся к себе в комнату, на моем столе лежал неизвестно откуда взявшийся листок со стихами. Первый раз в жизни, не показывая вида, конечно, я обрадовался стихам. Вот эти стихи. «Испытание на флаг. Всегда впереди развивался наш флаг. Его уничтожить замысливал враг. Но флаг шел в атаку, хоть пулей пробит. Из самой он прочной материи сшит. Оставили нам деды завещание. Они хранили флаги на груди. Пройти на флаг, пройти на смелость, испытание, а смелые, как флаги, впереди. Флаг вьется над стройкой, над пиками гор, венчает он мачту и море простор. Флаг с нами навечно, и мы с ним навек, несет его свято в руках человек. Флаг прочность проверит, мою и твою, нельзя быть с ним слабым в труде и бою. Флаг чувствует руку, и тверд ли твой шаг? Равняйся, товарищ, равняйся на флаг. Оставили нам деды завещание. Они хранили флаги на груди. Пройти на флаг, пройти на смелость испытание, а смелые, как флаги, впереди». Воспоминание 18. Сверхжесткая сверхпосадка. С утра лил холодный дождь. Я лежал на земле в глухом уголке Измайловского парка и думал о сюрпризах генетики. Сюрприз генетики — это особый склад организма. Людей, невосприимчивых к простуде и с удовольствием плавающих в ледяной воде, называют моржами. Но я среди этих моржей, конечно, считался бы сверхморжом. Пролежав 2 часа на земле под дождем, и это перед самым уроком пения, я затем забежал домой за портфелем и за гитарой Колесникова. Переоделся из гитары под мышкой, заявился в класс. Я сел за парту и стал анализировать свои действия в меняющихся условиях внешней среды и пришел к выводу: надо успеть подтянуть эмоциональную сторону своей природы. А то завтра вдруг, как гром с ясного неба, телеграмма-молния с планеты «Нон плюс ультра». Вылетаем, встречайте, кругом паника, кому встречать? И тут, как глаз ясной земли, встречать Юрию Иванову. Такие, как Маслов, завопят: а почему Иванову Юрию? А им в ответ: а потому, что он все знает, все умеет и все может. Это если они к нам завтра прилетят. Ну а если мы к ним туда через определенное количество лет, то к кому лететь? Но, естественно, мне, Иванову. Конечно, еще вчера бы Маслов завопил бы: как Иванов? Он, конечно, сверхкосмонавт и даже сверхчеловек, но он же незавершенный, у него концы круга не сходятся. Он же в искусствах ничего не понимает и не любит их. С ним за столом даже хорошей космонавтской песни не споешь хором.
Теперь-то, когда я все знаю про пение, уж теперь-то я покажу им и Маслову, и Ботову. Он у нас лучший певец. Как надо петь? Да я один при моей силе голоса за весь хор мальчиков спою. Могу под аккомпанемент, могу акапелла. Акапелла — это пение без музыкального сопровождения. Перед пением я скажу небольшую речь о том, что человек должен быть цельной личностью и обладать всей полнотой душевных качеств, чтобы выполнить свое общественное и духовное предназначение, подобно тому, как тело его должно обладать всеми органами для того, чтобы хорошо осуществлять жизненные функции. Однако, к сожалению, наши заботы о теле остаются значительно более сильными и важными, нежели заботы о душе. Жалеют, например, человека, у которого одна нога короче другой, но не жалеют того, кто короток умом и лишен идеала, хотя второй недостаток значительно серьезнее и опаснее и для того, у кого он есть, и для других людей, из-за него страдающих. И тем, кто страдал из-за меня до сегодняшнего дня, скажу, извините. И еще я скажу, нет, вернее, намекну, что слушайте слова мои, народы, человек планеты властелин. Он полное собрание изобретений всей природы, или сокращенно ПСИП-1. И здесь я разовью эту мысль в том смысле, что в будущем каждый человек будет не только петь своим человеческим голосом, но и голосом любой, самой диковинной певчей птицы. Когда в класс вошла учительница пения и увидела меня, лицо ее пошло искажаться, как говорят на телевидении, по строкам и по кадрам. «Иванов, — сказала она, обращаясь ко мне, — что тебе здесь надо?»
«Я, Агриппина Михайловна, буду петь».
Агриппина Михайловна с невероятным недоверием покачала головой и, подойдя к роялю, сказала: «Друзья, вы все, конечно, помните миф об Орфее. Когда Орфей играл на кефаре и пел, дикие звери переставали враждовать между собой и затихали. Даже море затихало, а деревья и скалы двигались со своих мест и приближались к певцу. Там, где бессилен был меч, песня Орфея делала чудеса». В трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» Брут, желая подчеркнуть человеческую неполноценность Цезаря, восклицает: «Он горд и скрытен, музыки не любит». Шекспиру принадлежат и такие слова: «Кто музыки не носит сам в себе, кто холоден к гармонии прелестной, тот может быть предателем, лгуном. Такого человека стерегись». Впрочем, стоит ли призывать на помощь Шекспира, чтобы еще раз доказать огромную роль музыки в формировании человеческой личности? Это и так всем ясно. А теперь кто мне скажет, из каких компонентов состоит музыкальное произведение? В классе наступила долгая и тягомотная пауза. Пришлось взять, как всегда, слово первым мне. «Разминка капитанов», — сказал я, откашлявшись, и продолжал: «Любое художественное произведение, в том числе и музыкальное, состоит из двух компонентов. Информационного, к которому относятся слова, мелодия, изображение, и ритмического, наиболее ярко выраженного в музыке и танце, но, по-видимому, присутствующего также в живописи, архитектуре, графике. Именно ритмический компонент, внутренний ритм произведения, создают фон для восприятия всей заложенной в нем информации, усиливают своеобразный эмоциональный настрой». «А теперь, — сказал я, — разрешите мне перейти с обычного языка на музыкальный и спеть вам свою песню под названием «Сердце 52». Музыка и слова мои. Расшифровываю. «Сердце 52» — это песня о сердце, у которого в любой ситуации количество сокращений не превышает 52 в одну минуту. Это о сердце. А теперь о музыке. Могучей силой воздействия обладает музыкальный язык, понятный людям всех народов. Но если словесной речью человек овладевает чуть ли не с колыбели, то, к сожалению, не так обстоит дело с речью музыкальной. А ведь чем раньше развивается понимание музыки и любовь к ней, тем восприимчивее человек к музыкальному искусству на протяжении всей своей жизни». «Ты, Иванов, пой, — сказал Ботов, — ты пой, а то ты все говоришь». Я, конечно, сознательно не торопился петь, потому что все, и особенно Ботов, с музыкальным и певческим уклоном, и Маслов торопились поскорее услышать мое пение. «Иванов споет», — сказал кто-то из хора. «Не споет», — не согласился кто-то в хоре. шум нарастал, а Гриппина Михайловна все это время держалась за сердце и смотрела на меня с испугом. И чтоб не было вопросов, как это Иванов запел и с чего это, объясняю почему. Съел много салата. Объясняю, что это значит. Норвежский ученый Олаф Лидстрем изучает влияние овощей на человеческую психику. Если верить профессору, салат развивает музыкальность, лук, порей, логическое мышление, морковь и шпинат внушают меланхолию, картофель действует успокаивающе. Так что выбор овощей к столу – дело непростое. А теперь, специально для Бориса Кутырева, он у нас веселый человек, так вот, группа ученых работала на побережье Шри-Ланки, где еще в 19 веке был замечен такой феномен. В светлые вечера из воды доносились тихие звуки. Они как бы блуждали из конца в конец лагуны. Прибывшая на побережье экспедиция привезла фотоаппараты с телеобъективами и мощными вспышками, магнитофоны, эхолоты и другую электронную аппаратуру. Она-то и помогла выяснить, наконец, природу таинственных мелодий. Певцами оказались тропические мелководные моллюски. Звуки эти имеют, как выяснилось, весьма прозаическую причину. Они как бы помогают моллюскам переваривать только что проглоченную пищу. «Шутка», — сказал я и добавил, — «но в каждой шутке есть доля правды».
«Если Иванов сейчас действительно споет песню на свои слова и музыку, я умру от удивления», — сказала Нина Тёмкина.
«Тогда, чтобы продлить жизнь Тёмкиной, скажу еще два слова о дыхании во время пения. На умении набрать достаточно воздуха и умении его правильно и экономно использовать зиждется все искусство пения. Это сказал Каруза. А голос, как известно, рождается в результате взаимодействия колеблющихся голосовых связок с воздушной дыхательной струей, проходящей через их сомкнутые края. Если нет этого воздушного потока, то голос не образуется, несмотря на то, что колебания голосовых связок, как это утверждает теория Юссона, в принципе, могут осуществляться и без тока воздуха. Таким образом, дыхательный аппарат певца, легкие с многочисленными мышцами, совершенно справедливо сравнивается по своей роли с мехами музыкальных инструментов, то есть является энергетической системой голоса.
«Иванов, рождай поток воздуха!» — раздался голос из хора.
После этого я оборвал лекцию и набрал в свои сверхлегкие воздух, тронул пальцами струны гитары, мысленным взором увидел все аккорды аккомпанемента песни и расположение пальцев на грифе, а также текст песни о сердце, согласно теории стихосложения, овладевшей со вчерашнего вечера моим прозаическим воображением. Но что такое? В чем дело?
Вместо стихотворных слов я увидел тот же прозаический абзац со словами «сердце» — это конусообразной формы полый орган, задневерхняя расширенная часть сердца называется основанием сердца базис кордис, передняя нижняя суженная часть называется верхушкой сердца апекс кордис, сердце располагается сзади грудины с наклоном в левую сторону. Но петь песню на эти слова было нельзя, хотя я знал, что звуком называется воспринимаемое нашим слухом ощущение от колебания воздуха. Материалом для музыки служат только музыкальные звуки, то есть такие, которые имеют определенную высоту, силу, тембр и извлекаются человеческим голосом или различными музыкальными инструментами. Я не мог произнести ни звука. В музыкальной комнате стояла нехорошая тишина. Была не была, подумал я про себя, запою. И запел во всю силу моего многодецибельного голоса. Запел на слова, что сердце — это конусообразной формы, полый орган, и что задняя верхняя часть сердца называется основанием. Хотя ни голос, ни пальцы меня не слушались, я продолжал петь изо всех сил. Прозаические слова путались в моем мозгу, не подчиняясь мне никак, не желая становиться стихами. И хотя стрелка индикатора моего сознания ходила ходуном, но внешне я был спокоен. Пульс я успел наложить, пальцы на запястье, пульс, как всегда, глубокого наполнения, 52 удара в минуту. О чем я хотел написать песню? О сердце. О сердце, которое бьется. Сердце бьется как? Как что? Как метроном. А метроном — это такой прибор для отбивания ритмических частиц времени. Сердце бьется как часы. А часы — это прибор для измерения точности времени. А бьется — это глагол. Ну какое это сейчас имело значение, что бьется — это глагол, а метроном — это прибор, а часы — это часы, и что... Все вокруг шумят и не понимают моего спокойствия. Где вы, братья по разуму? Они бы меня сейчас поняли. Не то, что эти братья по пению, думалось мне. Более полувека назад физики обнаружили интереснейшие явления природы. Оказалось, что из космоса наша планета постоянно обстреливается потоком атомных ядер высокой энергии. Она так велика, что ядра атомов не только пронизывают все живое, но способны пробить довольно толстый слой свинца, проникнуть на сотни метров вглубь Земли. Интерес к посланцам космоса был отнюдь не праздный. Даже одна столь энергичная частица способна вывести из строя 15 тысяч клеток человеческого организма. По сравнению с общим количеством клеток, порядка тысячи биллионов, это не так много, но, может, эти частицы вывели из строя мои музыкальные клетки? Да нет, все это ерунда. У других же они ничего не вывели. Да и Павлов Иван Петрович был прав, когда писал, что самые сильные раздражители — это идущие от людей. Вся наша жизнь состоит из труднейших отношений с другими, и это особенно болезненно может чувствоваться. Вот люди надолго останутся наедине с космосом и с самими собой. Теснота, необычная обстановка, изоляция. Как тут избежать отношений, которые могут особенно болезненно чувствоваться? Тут не в космосе, и то он что творится, полное непонимание. В музыкальной комнате мои одноклассники все были в панике, в стрессе. Но я-то был спокоен, хотя мне не подчинялись ни голос, ни пальцы, ни стихи, ни то, что они принимали, как всегда, за мое нахальство, за желание сорвать урок, за... даже не знаю, что на самом деле было совсем не то. Просто одна из моих систем существования, из запущенных систем по Чарльзу Дарвину, попала в аварийную ситуацию, и все, что я делал, форсировал голос, перестраивал на грифе гитары непослушные пальцы, пытался переложить прозаические слова о сердце в рифмованные строки, все это было попыткой выправить положение. Возникла какая-то сверхпарадоксальная ситуация. Я знал и не мог. Я не мог, но я знал. Это все равно, что шофер, сев за руль автомобиля, включил зажигание и нажал на стартер, а у него, вместо того, чтобы завести с мотору, заиграл бы радиоприемник. Мои знания особенностей научного творчества пришли в невероятное противоречие с особенностями художественного творчества. И то, и другое я знал на зубок, но если я знал, как извлекается корень, то я его мог извлечь. А если я знал, как писать стихи ямбом, это еще не означало, что я это могу сделать». Я пел, испытывая такое ощущение, как будто подлетаю к неведомой планете для выполнения сверхтрудной сверхзадачи. У меня отказали все приборы, и сейчас я совершаю самую сверхжесткую сверхпосадку, правда, в которой пострадает всего лишь одна система. И то не пострадает, а как бы ну, не сработает так, как надо. Нет, не все системы моего сверхорганизма отказали. Но этот нерасшифрованный язык искусства, эти иероглифы пения и стихотворства, неужели не удастся их расшифровать? И неужели отец прав, и у меня никогда не было музыкального слуха и голоса, не было и не будет? Неужели прав и Чарльз Дарвин, и я опоздал с оживлением клеток мозга, занимающихся искусством? Как правило, у людей, лишенных слуха, он никогда не появляется. Есть правила, но ведь есть... И исключение из них. Попробуем быть исключением. Конечно, быть исключением, наверное, очень трудно. А когда мне было легко, я все бы еще продолжал петь, если бы меня вот так аварийно поющего и аварийно сочиняющего стихи не выдворили всем хором в полном смысле этого слова из класса. Первый раз в жизни я выдворился из класса в спокойном недоумении и в недоуменном спокойствии, больше всего занятый не тем, что меня выдворяют из класса, а тем, что творится в моей всепонимающей и ничего не понимающей голове. Информация принята, но не расшифрована и поэтому не обработана, подумал я, слушая за спиной возмущенный ропот класса. Еще я подумал, что они, умеющие петь и играть на рояле, сильнее меня... Пока, конечно, временно, только временно, временно. Воспоминание 19-е. На медосмотр, как на пожар. Какая-нибудь чувствительная личность могла сказать, что это был несчастливый день, но у нас, у сверхкосмонавтов, не принято считать дни счастливыми и несчастливыми.
Просто пришлось больше попотеть и все, и стратить больше калорий. Не может быть, что я не одолею это пение. Я негнущимися пальцами построил аккорды и запел. В прихожей зазвенел звонок. Я открыл входную дверь и увидел на лестничной площадке мой класс почти что в полном составе. Впереди всех стояли Кутырев с Масловым. Я рванул дверь на себя, но кто-то из ребят зацепил дверь ногой, остальные схватились за нее руками, мальчишки и девчонки гурьбой ввалились в столовую. «И все в грязных ботинках!» — закричала в ужасе мама. «Ребят, снимайте ботинки!» — сказал Маслов. «Что здесь происходит?» — удивился отец. «Мало того, что сейчас же все уходите!» — сказала мама. «Мы к вам по поводу вашего Юрия», — сказал Маслов. «Никаких поводов, уходите сейчас же. Юра пишет стихи и сочиняет музыку», — отрезала мама. «Вы извините, но сочинять стихи без таланта и писать музыку, не имея музыкального слуха, занятие бесполезное», — сказал Андрей Кубышев. «Нет, это вы извините», — налетела на Андрея Кубышева моя мама. «Наш Юрий не имеет музыкального слуха, вероятно, только потому, что он не хотел его иметь и был неталантлив, как поэт, и тоже, вероятно, не находил нужды быть таковым». «Вот это ответ! Вполне согласен со словами моей мамы. И я тут же мысленно издал приказ самому себе, Иванову Юе, в самый кратчайший срок стать талантливым, и все, и точка, и никаких вариантов». «А вы знаете, что он только что сорвал урок пения?» — спросил мою маму Виктор Маслов. «Сорвал со своим так называемым музыкальным слухом и поэтическим талантом, сорвал урок музыки и довел до сердечного приступа нашу любимую учительницу». И после этих слов весь класс хором в один голос произнес на весь дом: «Мы пришли заявить вам официально, что все, что хватит, что довольно, что наше терпение лопнуло. Раньше вы нападали на моего сына всем классом в школе, а теперь в его доме. Уходите», — сказала мама. «Не уходите! Надевайте ботинки и не уходите!» — крикнул отец. «Ах так? Тогда или я, или эти, как их?» — сказала мама. «Или сегодня будет, или проходите в мою комнату, все проходите!» — сказал отец. «Ты собралась уходить? Сегодня твоя помощь!» — в кавычках подчеркнул отец голосом слова. «Помощь в кавычках может только помешать твоему сыну!» Отец с матерью спорили еще некоторое время, пока мамин голос не произнес решительно: «Ваше счастье, что я ухожу!» После этого входная дверь оглушительно хлопнула. Я слышал, как все ребята, стуча ботинками, всем классом ввалились в комнату отца, забрав с собой музейные стулья из столовой, на которых никто не сидел. Стулья были в чехлах. «Снять чехлы!» — скомандовал отец. «А ты, Иванов, тоже заходи», — сказал Маслов. «У нас от тебя секретов нет, это у тебя есть от нас секреты». Он постучал в дверь моей комнаты и подождал. Я сидел за пианино и смотрел левым глазом на белые и черные клавиши. Пианино прекрасно звучало и без музыки. Субконтрактава, контрактава, большая октава, малая октава, первая октава, вторая октава, третья октава, четвертая октава, пятая октава. Правым глазом я смотрел на гриф гитары, повторяя про себя инструкцию. Чтобы настроить инструмент, нужно взять камертон, который издает звук ля первой октавы. И этому звуку соответствует звук первой, самой тонкой струны гитары, прижатой на седьмом ладу. Тогда открытая, не прижатая, она даст звук ре. Вторая струна, прижатая на третьем ладу, должна звучать как первая открытая. Я хотел ударить по клавишам, но отец из своей комнаты крикнул голосом гипнотизера: «Выходи!» «Конечно, выйду. Только подождите 3 минуты», — сказал я, открывая дверь. «Почему 3 минуты?» — спросил Маслов. «Мне не хотелось при одноклассниках заниматься неподчиняющейся мне музыкой. Потому что я сейчас должен натирать 3 минуты полы», — ответил я. Так как и дома, и в классе знали, что спорить со мной бесполезно, то никто, даже отец, не возразил мне ни слова. А я вернулся в свою комнату, надел на ноги 2 щетки, включил магнитофон с пленкой и заскользил по полу. Повторяя за певцом слова песни, я выделывал всякие танцевальные движения под видом натирания пола. Сгрудившиеся в двери ребята смотрели на меня и бросали всякие реплики. «А Иванов не натирает, а, по-моему, танцует и поет. Сорвал урок пения и поет».
Голованова и Гранина, запишите это тоже в симптомы. Вдруг запел и затанцевал.
3 минуты прошло. Усилив немного эмоциональную сторону своей природы с помощью танца, я снял с ног щетки, выключил магнитофон и в сопровождении ребят из нашего класса прошел в папину комнату. Мне было очень неприятно, что сначала никто не решался начать разговор. Трусы ничтожные, чинезэмпры, сидят на стульях хором, мнутся. Ну, кто самый смелый? Начинай! Я думал, что первым по злобе начнет, конечно, Маслов. Но первой говорить неожиданно для меня начала Голованова. «Евгений Александрович, — сказала она, — я скажу сразу вам без всяких предисловий и дипломатии. Может, это не совсем дипломатично и даже жестоко, и даже безжалостно. Вы ведь отец Иванова. Раньше мы думали, что у Юрия просто сложный характер. Потом мы думали, что ваш сын Юрий, в общем, у нас было несколько версий. Целый месяц думали, обсуждали. У нас вот и протокол есть. Слушали о Юрии Иванове, постановили... Последнюю версию считайте правдоподобно, единогласно. То есть почти единогласно, 2 воздержались, а 1 человек против, Ваня Зайцев против. Зайцев против последней версии и против предпоследней версии. Зайцев, встань.
Зайцев встал и сказал, последняя версия — это вообще бред, а предпоследняя — это бред сумасшедшего. Предпоследняя — это с больной головы на здоровую.
Да мы и сами, сказала Вера Гранина, от предпоследней версии отказались. Я вам просто хочу рассказать, как мы дошли до предпоследней. Говорить неудобно, но я скажу. Мы сидели и думали про диагноз. Вы нас, конечно, извините за диагноз. У нас я и Люда, мы с медицинским уклоном. Мы говорим, ну, в общем, Люда, говори, что ты говорила.
Я скажу вам прямо, как будущий врач, сказала Люда Голованова. Я давно наблюдала за вашим сыном с научной точки зрения. Я даже историю болезни Ю. Иванова завела. Для практики, конечно. Вот тут у меня симптомы.
Так, сказал отец. И какой же диагноз?
А Люда продолжала. Записанный. Вот раздражение эндогенного и реактивного характера, плюс неожиданное разрешение аффектов, плюс бормотание и выкрикивание отдельных несуществующих ни на каком языке слов, вроде «пурабличш», «чинезэмпр», «чедезэмпр» и так далее и тому подобное. В итоге получается «щек».
«Какой чок?» — переспросил отец.
«Ну, что он чокнутый, извините, конечно, а по-научному псих... С приветом, в общем!» — сказал кто-то из ребят за моей спиной.
«А вы в детстве не болели нервными болезнями?» — спросила Вера моего отца.
«Нет», — сказал отец, печально глядя на меня.
«А ваш Юрий не болел?»
«При мне не болел», — сказал отец. «Но я часто и надолго уезжал в командировки. Я фининспектор. Может, он без меня болел?»
«Иванов», — спросила меня Люда Голованова, — «ты в детстве не болел детскими болезнями?»
«Я никогда ничем не болел», — сказал я.
«Это тоже симптом», — сказала Голованова. «Они всегда говорят, что они вполне здоровы».
«Кто они?» — спросил отец Голованову.
«Ну, они», — ответила Голованова.
«А я с этим диагнозом был тогда не согласен», — сказал вдруг Зайцев. «И сейчас тоже. По-моему, Иванов никакой не псих, а обыкновенный рядовой гений. Он мне хоть и враг, я все равно так про него скажу. Он со мной 3 раза дрался».
4, — поправил я Зайцев.
4, — согласился Зайцев. 3 раза из-за того, что я прикоснулся к его портфелю, и 1 раз из-за книги. Я хотел посмотреть картинки в книге «Куклы госпожи Барк». И все-таки мне кажется, что Иванов — это самобытная и даже выдающаяся железная личность. Просто незаурядный тип. Именно тип, — проговорила Гранина.
«А этот Зайцев в людях разбирается, — подумал я. Не то, что другие».
«Да он же противный, — сказала Филимонова.
«Ну и что? — ответил Зайцев. — Бывают приятные, незаурядные личности, а Иванов неприятный.
Ты говори по существу его поступков, — сказал Маслов.
Я и по существу скажу. Атомы железа 57, как известно, существуют в 2 видах. Есть возбужденные радиоактивные атомы, испускающие гамма-лучи, и есть обычные атомы железа, невозбужденные. Так вот, Иванов, по-моему, возбужденный и активный человек».
«Это ты точно сказал», — согласился Маслов. «Только ивановская возбужденность и активность слишком дорого всем обходится, потому что у Юрия Иванова в голове произошел информационный взрыв. К сожалению, этот взрыв оказался неуправляемым, поэтому оказалось столько раненых этим взрывом», — сказал Зайцев. Все зашумели. Даже кто именно и что именно говорил, нельзя было разобрать. Слышалось только, у него в голове произошел информационный взрыв, и из него эти осколки вылетают. Взрыв! А ты слышал этот взрыв? Слышал? А в нас вот уже третью неделю осколки информации летят. А это что, все раненые? Раненые здоровые! Пострадавший от информационного взрыва в голове Иванова, высказывайтесь! Он мне сказал, ты когда на меня смотришь, у тебя глаза какие-то большие становятся. Ты щитовидку, говорит, проверь. Он жестокий к людям. У него любимая поговорка, всех бы вас к пираньям во время отлива. И ругается на каком-то непонятном языке, высокомерный. Просто зазнайка, сказала Лена Марченко. Воображает, что он один все знает, а другие ничего не знают. Строит из себя сверхчеловека. Глупости все это, сказала Голованова, обращаясь к моему отцу. Последний диагноз наш такой. Юрий Иванов... Не Юрий Иванов. Одним словом, ваш сын не ваш сын.
Кто же он? Спросил отец.
Он инопланетянин. Вашего сына они похитили, а вместо него подослали двойника вашего сына. Может быть, у этих наших братьев по разуму, с одной стороны, так высоко развита техника, что они могут создавать двойника человека, а с другой стороны, эти братья, может, не такие уж братья, и уж не по такому разуму, если судить по Юрию Иванову, то есть я имею в виду не его разум, а его поведение. А может, у них на планете все себя так ведут? Поэтому мы, сказала Голованова, предлагаем устроить завтра же Юрию медицинскую экспертизу. Если вы, конечно, не возражаете. У Веры папа профессор-психолог. Он с космонавтами занимается. Мы уже с ним договорились. Сделает ему все анализы крови, ну и всякие другие, которые нам все разъяснят.
Я не возражаю против экспертизы, сказал отец. Но он мой сын. Он уже одного гипнотизера усыпил, поэтому я боюсь, как бы он с врачом космонавтов что-нибудь не сотворил.
А ты, Иванов, не против экспертизы?
Хоть две, сказал я громко и даже обрадованно. Лучшего подарка, чем экспертиза, мне никто не мог придумать, тем более, что мне уже было пора и самому пройти психологический практикум у хорошего профессора. Кстати, под хорошим предлогом пройти тренировочку. А я-то думал, как мне попасть к профессору, который с космонавтами занимается? А тут он мне сам, можно сказать, в руки лезет.
Значит, завтра, сказала Голованова. Тут у меня записано.
Только имейте в виду, что у меня завтра от 15.00 до 16.00 будет... В общем, я буду занят.
После этой фразы отец, ребята и все девчонки как-то по-особенному переглянулись, пошептались между собой, пошептались потом с моим отцом, а Голованова сказала, «Хорошо, Иванов, хорошо. У профессора как раз прием кончается в 4. Так что ты, Иванов, после 4 прямо к врачу».
Только ты, Иванов... «Дай, Юрий, — сказал отец с низким голосом, — только ты дай в присутствии всех ребят честное слово, что ты придешь».
«Честное слово, — сказал я.
«Запиши адрес поликлиники, — сказала Голованова. Улица...»
Но адрес поликлиники узнать в эту минуту мне не удалось. Голос Головановой покрыл оглушительный взрыв и звон разбитого стекла, раздавшийся где-то в районе кухни. Все вздрогнули, как по команде, кроме меня, конечно. Через секунду там же раздался второй взрыв, и все вздрогнули еще раз. Я продолжал сидеть совершенно спокойно, только сердце у меня чуть-чуть заныло от нехорошего предчувствия. Вскочив со стула, отец поспешно выскочил из комнаты. Ребята все, как сумасшедшие, опрометью бросились вслед за отцом. Самым последним поднялся я и неторопливо проследовал на кухню. Наша белоснежная, как операционная палата, кухня представляла собой страшное зрелище. Потолок, стены и все шкафы были заляпаны красными пятнами. А возле больших, стоящих на газовой плите бутылей, в луже на полу плавали раздавленные ягоды черной смородины и осколки стекла. Посредине кухни валялось горлышко бутылки, закупоренное притертой пробкой.
«Что здесь произошло?» — закричал отец, хватая за голову.
«Мама готовила витамины на зиму», — сказал я. «Если бы кто-то не поставил бутылки газовой горелки, ничего бы не случилось.
А теплота дала брожение, добавил я. А почему? Почему? Закричал снова отец. Все эти взрывы, подрывы происходят в моем доме. Я промолчал. Мое дело было объяснить причину события, а не мотивы поступков, породивших явление, хотя взрывы и должны были тренировать мою нервную систему на невздрагиваемость при внезапно возникающих взрывах. В моем доме делают взрывы. Неизвестно, кто ставит бутыли газовой горелки. Отец опустился на табуретку и замычал, как от зубной боли.
Ну, сказала Голованова в коридоре ребятам. Теперь вам понятно, до чего доводят человека всякие эти секимбросы и чебуреки?
В коридоре раздался громкий ропот. Ребята! Отец вскочил с табуретки. Дорогие ребята! А нельзя ли нам устроить этому моему сыну экспертизу сегодня же? Сейчас же, сию же минуту!
«Я сейчас позвоню папе в поликлинику», — отозвалась Вера Гранина, и они вместе с отцом вышли из кухни в столовую.
Девчонки стали потихонечку прибираться в кухне. Кто-то из ребят попробовал ягоды и сказал: «А вкусно?» Кто-то сказал: «Стали бы делать, если бы не вкусно». Но на все это я не обращал никакого внимания. Я стоял и смотрел опасности в лицо. Опасности, которая грозила мне, если мне может вообще грозить какая-нибудь опасность. Хорошо, подумал я, если бы профессор признал во мне что-нибудь такое, а потом бы мой портрет в газете «Известия» бац! В связи с благополучным приземлением и в связи с благополучным установлением контактов, ну, конечно, с моей командой, после рейса на Юпитер отдыхаем в том самом отдельном домике, в котором отдыхает сверхкосмонавт после возвращения. Моих космонавтов обследуют всякие академики и члены-корреспонденты Академии медицинских наук. Всех, кроме меня, конечно. Я, как всегда и везде, абсолютно здоров. Лежу в кресле, думаю. Вдруг отец Веры Граниной входит в комнату. Смущенно улыбается и говорит: «Вы меня, товарищ Иванов, не узнаете?» «Не узнаю», — говорю. «А не узнаю я, конечно, не по-настоящему, а понарошку. Ну как же, помните вы, когда были вот такой, приходили ко мне обследоваться, а я вас еще в нормальные определил, ха-ха-ха. А вы, оказывается, сверхнормальный. Я, конечно, тоже рассмеюсь, ха-ха-ха. Да, профессор, не разобрались вы тогда во мне, ха-ха-ха. Но не вы один, ха-ха-ха. Это точно. Моя дочь тоже вас нормальным человеком считала, ха-ха-ха. Точно считала, ха-ха-ха. А где она, кстати, ха-ха-ха? Стоит в коридоре, войти стесняется, ха-ха-ха. Стесняется, говорите, ха-ха-ха. Ладно уж, пусть войдет, так и быть, ха-ха-ха. Пусть войдет. Войди сейчас же в столовую, раздался голос моего отца. Я вошел в столовую. Одевайся и на медосмотр, как на пожар. Все стали собираться, стали натягивать на себя плащи, куртки, нахлобучивать на головы кепки и береты, когда на середину столовой вышла какая-то девчонка из нашего класса и громко сказала: «Не надо его на медосмотр». «Почему не надо?» — спросил отец. «Что это еще за не надо? Почему это еще не надо?» — раздались голоса. «Не надо никакого доктора!» Снова упрямо повторила какая-то девчонка из нашего класса. А мне из-за спины ребят не видно, кто говорит. «Кто это такая?» — спросил я рядом стоящего со мной Маслова.
кто это такая?» — удивился Маслов. «Тополева Таня из нашего класса», и добавил: «Нет, тебя все-таки надо на медосмотр. Это же самая красивая Таня на свете».
«Вот дневник Юрия Иванова», — сказала Таня, подняв в руке мои зашифрованные воспоминания. «Я, конечно, понимаю, что читать чужие дневники, тем более зашифрованные, читать в одиночку, а тем более коллективно, не принято. Но раз вопрос зашел об инопланетянстве, тем более о докторе космонавтов, который должен поставить диагноз Юрию Иванову, то пусть уж этот диагноз поставит этот дневник. Он нам все расскажет об Иванове и поставит ему диагноз лучше всякого доктора. Сначала он расскажет нам, что Иванов — это вовсе не Иванов на самом деле, а Баранкин. Ваша фамилия ведь Баранкин?» — обратилась она к моему отцу.
«Да», — подтвердил Иванов, — «моя фамилия Баранкин, но моему сыну не нравилась эта фамилия, и он решил учиться под фамилией своей мамы. Знаете, есть такая книга «Баранкин, будь человеком». Так вот, когда мой сын под этой фамилией учился в школе, к нему в той школе все приставали с одним и тем же вопросом: «Баранкин, будь человеком, расскажи, как ты превращался в воробья или бабочку или муравья». Поэтому Юра попросил перевести его в другую школу и взял мамину фамилию.
Теперь нам понятно, почему он перед тем, как укатать нас в парке на аттракционах, говорил про муравьев. Помните? Объем тела самого крупного муравья измеряется кубическими миллиметрами, а объем муравьиной кучи вместе с ее подземной частью в сотни тысяч раз превосходит размеры строителя. А мне про воробьев объяснял. Разве, говорит, это справедливо? Воробьи зимой и летом босиком ходят, а человек, сказал Сергей Медов. А мне про бабочек рассказывал. Ты, говорит, Маслов, с Ольгой Фоминой дружишь? Я говорю, дружу. А за сколько километров ты можешь ее присутствие обнаружить? Я говорю, когда вижу, тогда и обнаруживаю. А он говорит, что вот бабочки друг друга за 40 километров могут обнаружить.
В эту минуту, когда расшифровалась моя настоящая фамилия, меня занимало не то, что она расшифровалась, а то, каким же это самым непостижимым образом мои воспоминания попали в руки ученицы нашего класса, ученицы, на которую я совсем не обращал внимания. Пока все шумели, обсуждая мое однофамилие с Баранкиным, я уставился на Таню Топлеву и впервые увидел ее объемное, как бы сказать, голографическое изображение. Таня Топлева действительно была так красива, что напомнила мне высказывание Дидро, что красота — это то, что пробуждает в уме идею соотношения. И еще математическая мысль о красоте: в изгибах прекрасных линий всегда можно уловить математическую закономерность. Вот она откуда. Утечка моей самой сверхсекретной информации. От той самой красоты, что пробуждает в уме идею соотношения. От тех изгибов прекрасных линий лица Тани Тополевой, в которых всегда можно уловить математическую закономерность. Поэтому я и не заметил эту идею соотношения и не уловил математическую закономерность. А зря не заметил. Если бы вовремя заметил, глядишь, и не было бы утечки информации. Но как и почему рукописи, которые я отдал на хранение Степаниде Васильевне, оказались у Татьяны Тополевой? С одной стороны, утечка информации, с другой стороны, приток стихотворений, и приток, и утечка. За приток я должен благодарить Тополеву, а за утечку я ее должен презирать. Что же мне делать с Тополевой? Презирать ее или благодарить?
Сначала надо все-таки расшифровать, как она расшифровала зашифрованное. Я мог бы узнать и сейчас, но по железному расписанию у меня через 15 минут было участие в гонках на автомобильных картах. Я не мог их отменить. Но я не мог отменить и расследование, каким образом рукопись из рук сторожихи тети Паши попала к Тане Тополевой. Это можно было сделать, только задержав всех у нас дома часа на три. Но как можно было задержать всех, в том числе и Таню Тополеву, у нас дома? А очень просто. И единственным образом. Я, к сожалению, сейчас должен уйти, сказал я. У меня теперь от вас секретов нет. Слушайте меня сейчас, потом поймете, эта формула больше не действительна. Слушайте сейчас, поймете сейчас. Вот сегодняшняя формула взаимного понимания. Читайте сейчас, поймете сейчас. И, как сказала гражданка Тополева в своих неплохих стихах, «Идешь на бой, лицо открой, вот смелости начало». Я вышел из комнаты, ощущая в себе чувство спортивной агрессии, способности к максимальному напряжению своих психических и физических возможностей для достижения высоких и наивысших рекордных результатов. Спустя часа два, когда я взлетел по лестнице на свой этаж, я уже на лестничной площадке услышал точно такой же знакомый шум, который некоторое время тому назад я оставил в музыкальном классе нашей школы. Одним словом, стресс продолжается. Стресс, под ним долгое время подразумевали отрицательную реакцию организма на раздражитель, угнетенное состояние, нервный срыв и так далее, пока автор термина, американский ученый Селье, не разъяснил специально, что стресс может быть как плохим дистресс, так и хорошим F-стресс, радость, вдохновение. Среди присутствующих были почти все под дистрессом. И только на лице Тани Тополевой был написан ярко выраженный F-стресс. Она-то чему радуется, подумал я про себя. Честно говоря, разглядывая из прихожей через стекла двери в столовые лица одноклассников, я продолжал делать сразу два дела. С одной стороны, слушал, что говорят обо мне мои одноклассники. С другой стороны, я продолжал удивляться, как это я, умея произвести в уме, подобно хорошему математику, извлечение корня 19 степени из числа со 133 цифрами, не могу написать стихотворение о своем сердце. И ругается он словами на каком-то непонятном языке. «Например?» — спросила Таня Тополева. «Например?» — Лена Марченко замялась. «Я не знаю, удобно ли это произнести вслух. Например, Сепактакроу», — сказала она, заливаясь смехом. «Сепактакроу. Это в переводе с малайского игра «ногой в мяч», — сказала Таня Тополева. «Он человека-ненавистник», — закричал Лев Киркинский. У него любимая поговорка «Всех бы вас к пираньям во время отлива». «Чудаки вы все», — сказала Таня Тополева. «Все дело в том, что во время отлива океана река мелеет. В это время пираньи никого не трогают. Они как бы спят. Наступает прилив, повышается уровень реки, и в нее уже нельзя входить. Гибель неминуема. Зато, — крикнул Колесников, — он все время знает, который час». Я вошел в комнату, и наступила тишина. Все смотрели на меня, как будто меня действительно подменили инопланетяне. Между прочим, среди моих одноклассников появились каким-то образом и врач-гипнотизер, и даже дядя Петя. «Вот спросите, спросите его!» — заорал Колесников. «Сколько сейчас времени?» «Юра?» — спросил меня отец. «Который сейчас час?» 5:30:23, — ответил я, не задумываясь. Все, у кого были часы, посмотрели на циферблаты, а доктор-гипнотизер, проверив мои показания, цокнул языком и пожал плечами. «Самая трудная задача на свете — это быть в одном месте с этим фантастическим Ивановым, который оказался вовсе не Ивановым, а сверхфантастическим
Юрием Баранкиным», — сказала Нина Кисина.
«Доверь ему встречу с инопланетянами. Он нашу Землю поссорит со всеми галактиками.
И пусть он скажет, он тот Баранкин или не тот», — крикнула Вера Гранина.
«В конце концов, мы все живем», — сказал Лев Киркинский, «и летим на космическом корабле с Земля, и желательно, чтобы экипаж этого корабля был бы совместим и во взрослом возрасте, и в детском».
«Нет, пусть он скажет, он тот Баранкин или не тот», — не унималась Вера Гранина.
«Кстати, это еще Эйнштейн говорил», — крикнул Маслов, «что любое самое великое открытие стоит меньше и дешевле проявления человеческих качеств». Потом Алла Астахова сказала.
Академика Велихова спросили, что такое современный человек. И знаете, что он ответил? Что современный человек — это такой человек, который способен чувствовать ответственность за все, что происходит рядом с ним и далеко. А Баранкин — это такой человек, которому наплевать, что происходит далеко. Ему важно, что происходит с ним, вокруг него и в нем. И пусть он скажет, он тот Баранкин или не тот, — не унималась Вера Гранина.
«Нет, я не тот Баранкин. Я этот Баранкин», — сказал я.
«А какой этот?» — продолжала допрашивать меня Кисина.
«На такой вопрос я не нашел нужным отвечать, но за меня ответила Таня Топлива».
«Я вам могу сказать, какой это Юра Баранкин. По-моему, это самый фантастический из всех реальных и самый реальный из всех фантастических».
И еще она добавила:
«Вы знаете, что это за человек? Вот есть люди, которые испытывают самолеты на всякие перегрузки или даже катастрофы. А он,
сказала Таня два раза, а он, сказала она даже в третий раз,
себя, вы понимаете, себя на эти перегрузки и, может быть, на эти катастрофы. А ты бы полетела с Баранкиным на выполнение самого трудного задания?» — спросила Нина Кисина. «Нет», — сказала Таня, — «я бы не полетела. Я бы не полетела, потому что у Баранкина его фантазия сильнее его самого. Мне кажется, что не он владеет своими фантазиями, а его фантазии владеют им самим».
Я почему-то только при этих словах обратил внимание на то, как во время моего отсутствия изменилась наша столовая. Вся комната была в книгах и журналах. Они кипами лежали на столе, на полу. Они походили на баррикаду, из-за которой велся по моей особе огонь отдельными словами и целыми очередями слов. С обложек книг и журналов на меня смотрели Павлов, Галилей, Горький, Кеплер, Ломоносов, Станиславский и так далее. И те слова, что я принимал за жалкие нравоучительные цитаты, на самом деле были как бы не цитаты, а как бы просто слова тех ученых и мыслителей, от имени которых они произносились. «Жалко, что эти ученые и мыслители представлены всего лишь рисунками или фотографиями», — подумал я, «а то бы они были по эту сторону баррикад, то есть на моей стороне, на стороне сверхкосмонавта».
«И можешь порвать свои воспоминания и свой бортжурнал. И вообще перестань терять время на свою сверхожесточенную сверхподготовку к сверхкосмическим сверхполетам». «Я не понимаю», — говорил отец, все повышая и повышая голос, «зачем зря терять время? Зачем готовиться к тому, что никогда не осуществится? Ты никогда не полетишь в космос. Понятно?»
Я первый раз в жизни услышал, как кричит мой отец. «Нет, полечу», — сказал я тоже громко. «Нет, не полетишь». «Это почему же я не полечу?» — спросил я еще громче. «Потому что», — отчеканил мой отец, — «в космос летают только очень здоровые люди. А ты болен. Ты очень
болен. Это все он говорил от себя, не заглядывая в книги. Если бы я был несерьезный человек, я бы на такие слова просто рассмеялся. Нет, обо мне можно сказать все, но сказать, что я нездоровый человек, ты тяжело болен, продолжал отец. Тяжело, очень тяжело. Сейчас мы тебе поставим диагноз, от которого тебе не поздоровится. Он стал рыться в журналах и книгах, нервно повторяя: «Нет, это не то, и это не то». «Интересно», — подумал я про себя, — «кого это отец ищет на помощь? Что за консилиум? И так здесь почти весь класс». «Ага, вот», — сказал отец, беря со стола и разворачивая какой-то журнал. Потом он надел очки и, поглядывая на меня поверх стекол, прочитал следующее. Несколько слов о психологической несовместимости. Пауза. В длительную экспедицию исключительно важно подобрать состав участников так, чтобы им было приятно вместе жить и работать. Это исключительно важно. Пауза. Достаточно вспомнить эпизод из жизни замечательного полярного исследователя Фритьофа Нансена. Пауза. Это был крупнейший ученый, человек большой души. Пауза. И исключительного обаяния. Пауза. Лекция, которую он однажды прочел в Эдинбурге, называлась «То, о чем мы не пишем в книгах». Речь шла о знаменитом дрейфе корабля «Фрам». Нансен рассказывал о штурмане Йогансене. Это был его большой друг. Вместе они достигли 86 градуса северной широты и должны были возвращаться на материк к земле Франца Иосифа. Этот путь у них занял около полутора лет. Ели они одну моржатину и медвежатину. Упадок сил, казалось, был полный. Но ничто не переносили они с таким трудом, как общество друг друга. Если раз в неделю они и обращались друг к другу с какими-то словами, то не иначе, как господин главный штурман или господин начальник экспедиции. Это не была их прихоть или сварливость характера, пауза. Это было проявлением закона психологической несовместимости, который воплощал в себе всем своим существом штурман Йогансен. И тут, развивая папину мысль, меня стали то поодиночке, то все сразу обстреливать такими цитатами на эту тему, что я вынужден был зажать своими сверхпальцами свои сверхуши. «Я тоже хочу сказать», — сказала, выглядывая из-за стопки книг Нина Кисина. «Я хочу сказать, что, как сказал Сервантес», — пролепетала Нина, лихорадочно перелистывая какую-то книжку, «тогда, чтобы для того, чтобы приготовить пирог с яблоками, за 30 минут надо взбить 3 яйца, посолить, добавить ванилин, 1 стакан песку и 10 граммов муки. Минуточку, я что-то не оттуда читаю».
«Вот именно, не оттуда», — перебил я ее. «Не 10 граммов муки, а 1 стакан муки. Иначе будет не пирог, а...»
«А здесь написано, что надо взять 10 граммов муки», — сказала Нина.
«Значит, опечатка», — сказал я. «Посмотри в конце, есть опечатка или нет».
«Действительно, опечатка», — сказала Кисина, осмотрев клейку в конце книги. «А вообще, все правы, Юр. И ты хоть сверхздоровый человек», — продолжала Кисина, «но ты болен болезнью, которая у космонавтов называется человеко-психологической несовместимостью третьей стадии, тяжелой и, по-видимому, неизлечимой формой».
«У них есть такие болезни. А у сверхкосмонавтов, — сказал я, — нет такой болезни. И не может быть. И вообще, ребята, сейчас уже 7 часов 52 минуты 13 секунд. Завтра я поступаю сразу в 3 института, в театральный, в литературный и в консерваторию. Теорию я уже сдал на собеседовании. Круг, как вы понимаете, должен сомкнуться. Вот так, уважаемые повара, кулинары, диетологи и пекари пирога под названием «Несовместимость» Юрия Баранкина.
А теперь насчет того, что вы не хотите идти в мой экипаж на выполнение моего задания под моим руководством. Не пойдете вы, пойдут другие. Ребята, скомандовал Маслов, по домам. Этот всезнающий и всепонимающий человек ничего не понял.
С книгами под мышками и в руках все стали выходить из столовой.
Я тоже ухожу, сказал отец. Ухожу жить к бабушке.
Ну, хорошо, бормотал он. Ты не хочешь слушать своих соучеников. Ты не хочешь слушать нас, взрослых. Ты не хочешь слушать и Горького, и Станиславского, и Павлова.
Отец хлопнул дверью. Я остался один. Как жаль, что человеческий голос не может, пока не может, произнести одновременно три фразы. К сожалению, природа не запатентовала такой способности еще ни у кого. Но если бы она запатентовала это, то я бы, оставшись в долгожданном одиночестве, произнес следующее: «Кис-кис-кис». Затем бы пропел то, что испокон веков неосновательно называли колебаниями голосовых связок. Не является в строгом смысле колебаниями, это просто серия сверхкоротких и быстрых сокращений голосовых связок. И продекламировал: «Сердце бьется, а как же оно бьется?» Все это я бы произнес одновременно, потому что в одиночестве мои мысли сосредоточились на многих проблемах. На этот раз их было всего три, хотя, если быть точным, то есть, если быть то только точным, было ощущение и четвертой проблемы, ощущение конфликта с одноклассниками. Правда, это ощущение было ощущением как бы не общим, а личным. В конце концов, все, что произошло, это даже не конфликт, а просто противоречие. Но ведь не каждое противоречие переходит в конфликт, думал я, расхаживая по квартире в поисках кошки Муськи, чтобы ее накормить. Заглядывая в поисках нашей кошки Муськи под стол, я увидел на скатерти кусок перфокарты и листок бумаги. На листке было написано: Юрию Баранкину от Тани Тополевой. Я взял листок в руки и, перевернув, стал читать. Юра было выведено решительным почерком. Я думала, что до этого не дойдет дело. Но до этого дело дошло. До этого, значит, до электронно-вычислительной машины. Во время разговора с нами, вернее, во время постановки диагноза твоего заболевания, ты, наверное, решил, что твоя несовместимость касается только твоих одноклассников, но дело обстоит гораздо хуже. Гораздо хуже, чем предполагали мы и чем предполагаешь ты. Перед нашим разговором с тобой я с помощью одного инженера-кибернетика заложила твой психологический портрет в электронно-вычислительную машину. Не мне тебе объяснять, что предмет психологии — это к закономерности формирования психических свойств человека, потребностей, интересов, привычек, способностей, темперамента, характера. Это и привело меня к инженеру-кибернетику. Мы заложили в электронно-вычислительную машину твой психологический портрет, и вот что нам ответила машина. Ты, Баранкин, несовместим ни с одним космонавтом на всем земном шаре. И подпись: Таня Тополева. Честно говоря, я еще некоторое время ходил по комнате в поисках Муськи, стараясь не думать о Таниной записке, но мысль моя то и дело возвращалась к словам: электронно-вычислительная машина со скоростью 1 000 000 операций в секунду, человеческому мозгу эти скорости еще не под силу, определила твою полную сверхнесовместимость с кем-либо из космонавтов на всем земном шаре. Между мною и этими словами возникло какое-то непреодолимое тяготение, и я, может быть, первый раз в своей сверхкосмонавтской жизни занялся только лишь одним делом. Я думал о прогнозе. ЭВМ предсказала мне полное одиночество при выполнении самого трудного задания на земном шаре. Тяготение, тяготение критических масс, тяготение двух критических масс, их сближение и, как сказал этот Зайцев, этот совсем не академик Зайцев, что в голове Юрия Баранкина произошел информационный взрыв, дезинформационный взрыв, и жизнь остальных мыслей в моей голове оказалась короткой, короткой, как жизнь кометы, открытой недавно датчанином Ричардом Уэстом.
Распад космической странницы фотографировали в течение месяца киевские астрономы. На фотографиях было четко видно, как ядро кометы разделилось на 4 фрагмента, каждый диаметром около километра. Окутанные газовым облаком, образовавшимся при интенсивном испарении льда, части небесного тела постепенно разошлись в разные стороны. Думая о комете Уэста, я прилег на папин диван просто так, без всякого расписания, товарищи потомки. Лег глупо, бессмысленно, совершенно не ощущая беспрестанного тикания в моем существе биологических часов. На диване высилась кипа журналов и газет, с помощью которых совсем недавно отец собирался дать мне вместе с моими одноклассниками решительный бой. Я взял лежавшую сверху литературку и взглянул на последнюю страницу. Со страницы на меня смотрели смешной рисунок, рассказы, рассказики, фразы, пародии. Мой взгляд остановился на переводе с датского «Маленькая утренняя радость». И я прочитал его вслух. «Как утром весенним приятно проснуться и сладко зевнуть, и слегка потянуться, следить за мерцанием солнечных бликов и слушать часы, не уставшие тикать за долгую, но уходящую ночь». Дремоту свою не спеша превозмочь и своему безмятежному телу отдать приказание сурово и смело. Доброе утро, пора бы вставать и после в постели остаться лежать. Я повторил слова стихотворения. Дремоту свою не спеша превозмочь и своему безмятежному телу отдать приказание сурово и смело. Доброе утро, пора бы вставать и после в постели остаться лежать. Я остался лежать в постели, хотя по расписанию я должен был тренироваться. Воспоминание 20-е. Пульс, пульс, пульс. Утром, как-то ни странно, я проснулся в своей постели. Дома уже никого не было. Очевидно, отец перенес меня сонного на постель. Позавтракав, я тоже не пошел ни на какие тренировки. Сначала я расхаживал бездумно по комнате, декламируя вслух дремоту свою не спеша превозмочь и своему безмятежному телу отдать приказание сурово и смело. Доброе утро, пора бы вставать и после в постели остаться лежать. И с этими словами на губах я вышел из дому на улицу. Очутившись на улице, я бесцельно постоял на трамвайной остановке и почему-то сел в трамвай и поехал туда, куда поехал трамвай, до самой его конечной остановки, которая называется Михалкова. Потом я купался, загорал, ходил в кино, просто гулял и просто ничего не делал. Кажется, на 4-й или на 5-й день я встретил Таню Тополеву. Она подошла ко мне и сказала: «Я тебе тогда позабыла оставить твои воспоминания», и протянула мне мою зашифрованную тетрадку. Я взял свой дневник и сунул его в карман куртки. «А как все-таки к тебе попали мои воспоминания?» Я никак не мог понять этого. «А мне тетя Паша их передала. Она сказала, я живу на первом этаже, а тут видно очень важные документы. Ты ведь живешь на 12-м этаже, у тебя они лучше сохранятся». После этих слов мы еще долго стояли молча. Потом Таня посмотрела на небо и сказала: «Птицы улетают». Потом она помолчала и добавила: «Оказывается, они в полете ориентируются по солнцу, звездам и по силовым линиям магнитного поля Земли». Затем она помолчала и добавила: «А мне кажется, что это не обязательно всем знать, как и почему ориентируются птицы, улетая на юг. Кто изучает полеты птиц, тот пусть это и знает». Я промолчал. «А ты в эти дни не тренировался?» Я промолчал. «Ну и правильно», — сказала Таня. «Самые великие космонавты, и то ведь не все время тренируются». Я промолчал. Таня тоже замолчала. Так мы стояли молча очень долго. Затем я ее спросил:
А стихи? Это ты сама написала?
Какие сама? Ответила Таня. Какие у папы взяла? У меня папа поэт. У него есть друг, он артист. Ты его, наверное, видел по телевизору. Так вот, они с папой хотели какую-то пьесу написать. Но она у них не получилась, а стихи остались. Остались и, как видишь, пригодились.
Как вижу, согласился я. Затем Таня кивнула мне головой и пошла по аллее. И я почему-то пошел за ней. Мы долго бродили с Таней Тополевой по парку культуры и отдыха. Я все не решался, а потом сказал: ты знаешь, я все-таки написал стихотворение про сердце. Хочешь, я прочитаю тебе вслух? Таня обрадовалась, и я начал читать. Человек, а сердце много написал стихов, баллад, и в них сердце сквозь тревогу смело бьется, как солдат. Не стучит, а бьется. Сердце бьется, как солдат. Огарев дружил и Герцен, дружбе не было преград. Их сердца в едином сердце бились вместе, как солдат. Потому что сердце не стучит оно, а бьется. Сердце бьется, как солдат. Если сделал людям плохо, сердца нету, говорят. С самых первых в жизни вздохов сердце бьется, как солдат. Не стучит, а бьется, сердце бьется, как солдат. Как мотор не заведется, не стучит, как агрегат. Человека сердце бьется, как солдат. Не стучит, а бьется, как солдат. Сердце кровью обольется, не уйдет в борьбе назад, потому что оно бьется, сердце бьется, как солдат. Не стучит, а бьется, сердце бьется, как солдат. Когда я кончил читать стихотворение, со мной произошло что-то неладное. Во рту у меня стало сухо. Я побледнел, а по рукам и по ногам побежали мурашки. Чтобы не упасть, я даже схватился за штакетник забора.
«Что с тобой?»
— спросила испуганно Таня Тополева. «Не знаю», — сказал я. Таня схватила меня за руку, подержала в своей руке и тихо произнесла: «У тебя учащенный пульс?» Посчитала и сказала: 100 ударов в минуту.
«Забился»,
— сказала она.
«Наконец-то у тебя забился пульс!»
Я прислушался к учащенному биению своего сердца, к своим внутренним биологическим часам и сказал: «Прошло. Сколько прошло дней?»
«Прошло дней 5»,
— уточнила Таня Тополева. «Ой-ой-ой», — сказал я.
«У тебя на лице написано, что потерял много времени?» — спросила Таня Тополева.
«Нет», — сказал я. «Сколько я нашел времени, должно быть написано у меня на лице. Даже лицо перестало мне подчиняться».
«Я тебя очень прошу», — сказала Таня. «Найди еще 2-3 времени и...
и что?
И начнешь тренироваться. Договорились?»
«Договорились», — сказал я, глядя в небо, глядя туда, в том направлении, где когда-то и кем-то будет выполнено самое трудное задание во всей Вселенной. Глядя на звезды, на дневные звезды, которых как будто бы и не было в небе, но которые на самом деле были. «Между прочим, — сказал я, — ты написала в своем стихотворении, что...» Я тихо произнес: «Видно, парень влюбленный мечтает о глазах голубых на земле».
«Под гитару он их вспоминает», — подхватила тихо Таня. «На далекой звезде, на звёне».
«Но такой же звезды нет», — сказал я. Я знаю все звезды в небе. Звезды Спины там нет.
Нет, согласился Таня. Нет, но будет. Потому что это твоя звезда. Ведь она, знаешь, как расшифровывается.
После этого Таня замолчала. Я не знаю, сколько бы она молчала, если бы я ее не спросил. А как же расшифровывается звезда Спина?
Звезда Баранкина Юрия, сказала тихо Таня и добавила: новая, сверхновая.
Танины губы продолжали шептать беззвучно слова, но эти слова я уже знал наизусть. Она шептала их тихо, так тихо, как будто бы она, Таня Тополева, была вместе со мной, с Юрием Баранкиным, на той далекой звезде. И мы видим поля в дымке синей. Мы скучаем по мягкой траве. И гитара поет о России на далекой звезде, на Спюне.
Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.